Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Художник за работой и другие рубрики проекта. В первой части радиочаса мы повторяем программу, придуманную в 2002 году главным продюсером русской службы радио «Свобода» Русланом Келесхановым. И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных «Свободе» кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Аги» на Потаповском переулке. Его давно уже не существует, как и ряда людей, которые были участниками этих записей.
Это передача о милиционере как русском народном герое посвящается памяти Дмитрия Александровича Пригова.
Есть метафизика в допросе. Вот, скажем, наш милиционер, а вот преступник, например. Их стол зеленый разделяет, а что же их объединяет? Объединяет их закон, над ними царствуя победу. Не через стол ведут беседу, они ведут через закон. И в этот миг, как на иконе, они не здесь, они в законе. И второе. Вот, говорят, милиционер убийцей был, но нет, милиционер убийцей не был. Милиционер Константин меж землей и небом, как частный человек, возможно, он убил. Все не случайно в этом мире. Убийца послан, чтобы убивать, милиционер, чтобы законы воплощать. Но если он в мундире убивает, не государство он законы подрывает, но тайные законы мироздания. Метафизического он достоин наказания.
Наши гости – это Дмитрий Александрович Пригов, писатель, художник, поэт. Анна Данковцева – писатель. Виктор Матизен, президент гильдии киноведов и кинокритиков России, обозреватель газеты «Русский курьер». С нами директор частного детективного агентства Алексей Клинцов и оперативный сотрудник МВД по имени Сергей. Итак, дорогие гости, почему милиционер занимает такое важное место в русской культуре? Кто первый готов высказаться?
Виктор Матизен. Я напомнил бы историю. Во-первых, я отвечаю только за кино в этой дискуссии. В советском кино милиционер был представителем государства, что совершенно точно подчеркнуто в словах Дмитрия Александровича. То есть за ним всегда стояло государство, и он в качестве такового и воспринимался. В отличие, скажем, от западного кино, где следователь, полицейский, как правило, одиночка, действующий на свой страх и риск. Это началось еще даже с Шерлока Холмса. Вообще все их агенты как бы одиночки. Наш милиционер этим принципиально отличался. За ним всегда стояла несокрушимая сила государства. Это всегда подчеркивал, часто даже непосредственно. Вначале он получал задание, а в конце он докладывал или говорил: «Служу Советскому Союзу». Этим как бы исчерпывалась его функция. Значит, позволялись как бы некоторые отклонения от положительного образа милиционера. Но тогда обязательно нужно было бы противопоставить несколько, так сказать, вольничающим милиционерам, милиционера сугубо положительного. Это классический фильм «Место встречи изменить нельзя». Существовало совершенно четкое цензурное указание. Ни один милиционер и ни один работник правоохранительных органов в советском кино не мог быть показан в смешном и унизительном положении. Я буквально цитирую не инструкцию, а как бы протест Главного управления милиции против фильма «Тема», где милиционер был показан Сергеем Никоненко и Глебом Панфиловым именно в таком якобы смешном и унизительном положении. С начала перестройки, когда государство отпускает вожжи и, можно сказать, рушится, наступает совершенно другой период. Значит, на место государству приходит мафия. Что такое мафия? Это коррупция. То есть милиция начинает быть сращенной с преступностью. И, собственно говоря, значит, весь пафос перестроечного кино – это указание на то, что у нас нет никакой милиции, у нас нет никакой охраны, мы совершенно беззащитны против мафии, а мафия – та же самая преступность, тире милиция. Этот период где-то проходит в середине 90-х годов, и теперь начинает такое, значит, постепенное возвышение роли милиционера, но уже немножко в другом качестве. Милиционеры к нам приближаются. И первым это почувствовал сериал «Менты», где менты, вообще говоря, как бы, ну, свои, так сказать, наши люди, соседние. Просто они делают свое дело, хорошо его делают, и благодаря им мы можем чувствовать себя в относительной безопасности. Ну, процесс очевидно продолжается, но я так полагаю, что это не бесконечно, потому что как бы в свободной культуре на каждый сюжет всегда находится противосюжет. Коррумпированная милиция была, есть и будет оставаться героем экрана. Если взять один из наиболее успешных коммерческих фильмов нынешнего времени, это «Антикиллер». Там, собственно говоря, нет никакого нормального мира вообще. Там есть только менты и представители преступного мира. Больше никого нет. Единственная старушка, которая там появляется, как бы наш представитель, она ворует у убитого милиционера авоську с продуктами. Но это как бы уже рецидив, это игра. Это не воспринимается даже серьезно. Это просто такие, как бы, значит, законы жанра. А в перестроечном кино это было бы совершенно серьезно. И зрители шокированные выходили из зала, и вообще выходили из кино.
Алексей Николаевич Клинцов, мне всегда было страшно любопытно узнать у нормального милиционера. Что он думает про сериал «Менты» и «Улицы разбитых фонарей»?
Давайте начну с фильма «Метод встречи изменить нельзя». Дело в том, что многие талантливые, опытные соскари, этот фильм, когда он впервые вышел, сказали, что этот фильм является великолепным пособием начинающим сыщикам. Потому что авторы провели такую работу кропотливую по собиранию реальной жизни и реальной работы по раскрытию преступлений, что этот фильм является учебным пособием. Там подробно разжевывается механизм, как преступнику не рассказать то, что ты знаешь, но расколоть его. Это рассказанное в книге и фильме просто гениально. Рекомендую перечитать, кто забыл. По поводу «Ментов». Если вы помните, что первые фильмы снимались по сценарию Кивинова, потом появились другие авторы. Когда вышла самая первая книга Кивинова, по-моему, называлась она «Кошмар на улице Стачек», это был 96-й год. Кивинов – это питерский мент, известный человек, он бывал в Москве. Так вот, когда вышла первая книга, сначала оперативные сотрудники в восторг читали друг у друга, отнимали эту книгу. Но потом возникло мнение, что книгу надо запретить, сделать ее для служебного пользования только для сотрудников милиции, слушателей академии и так далее, потому что там слишком много правды о реальной работе милиции, которые, ну, не следовало бы доводить до общего сведения. Тут открывается слишком много методов оперативной работы, которые, в общем-то, засекречены.
Алексей Николаевич, ойли.
Да.
Я думаю,
да,
что простой постсоветский гражданин и советский, он просто не раз в жизни сталкивался с милицией. Я не знаю, ситуация-то самая банальная. От того, как, например, ограбили мою квартиру, да, и пришли ребята работать в этой квартире, и до того, как моих друзей останавливают на улице и требуют у них паспорта и забирают в милицию, если кто-то не зарегистрирован. Я думаю, что это никакая не тайна.
Не является тайной законы, по которым должна работать милиция. Но методы работы именно оперативных подразделений должны быть в тайне. Извините, когда, например, работала все, так сказать, оперативные службы страны вот, по Норд-Осту, если бы преступники знали все методы работы по Норд-Осту, то, возможно, был бы другой исход.
То есть было бы больше спасенных или погибших?
Вы знаете, вот давайте не будем этим обсуждать, потому что, ну, действительно, это трагедия. И лично мое мнение, что могли погибнуть все. То, что спасли хотя бы большую, заметьте, часть, это уже подвиг.
А скажите, пожалуйста, вот что именно, вот, на ваш взгляд, хоть какую деталь, которую не надо было раскрывать публике?
Вот и на вот деталях я бы не хотел говорить.
Ну, уже все равно все видели эти
методы. Нет, слава богу, хоть не заметили. Не все замечают.
Спасибо Алексею Клинцову. Я передам слово Виктору Матизу и напомню, что у нас все-таки тема сегодня – это милиционер как русский народный герой.
Ну, я просто вынужден констатировать, что в таком случае, исходя вот из этих многочисленных, значит, запретов на показ чего-то и кого-то, получается так, что ни одному криминальному фильму нельзя доверять в плане того, что там показано то, как все это реально происходит в действительности. И стало быть, нужно вешать что-то вроде предупреждения. Министерство юстиции предупреждает, что ни один воровской прием и ни один милицейский прием не годится для копирования. Это опасно для вашей работы.
Я бы сказал так, что перед обычным фильмом вот в советские времена была заставочка минут на две. Художественный фильм.
Художественный, ну да. Я просто констатирую, какого направления эта художественность.
Ну, извините, пожалуйста, вспомним из фильма «Досье детектива Дубровского» с Караченцевым, который гениально сыграл свою роль. Вот он там бегает с пистолетом. Причем один у него тянет, тут же появляется новый пистолет. Это сказка. Вот. Ну, понимаете, детективам в России, частным, как мне, например, не положено иметь огнестрельное оружие. По закону не положено. Считает, что безопасная работа, оружие не нужно.
Какой же вы герой после этого народа?
И все-таки совсем непонятно, почему вот именно милиционер, да, становится этим спасителем нации и русским народным героем. Вот есть как бы очень простое объяснение. Рушейло, представитель Совета Безопасности, в свое время сказал, что это пошло со времен Щелокова. Просто выделялись большие деньги деятелям культуры, и они очень охотно стали принимать участие в известных этих концертах к Дню милиции, которые пышные были очень. Огромное количество было средств вложено в фильмы, в литературу, и, может быть, все очень просто.
Нет, вот
да?
Позвольте с вами не согласиться.
И здесь нет никакой метафизики.
Да. Я думаю, что как раз именно метафизика и есть основной. Милиционер – это человек, стоящий на границе между как бы культурой культурой и некультурой, вот хаосом. Вот это не только российская, собственно говоря, тенденция. Почему вот Крими — это самый завлекательный, интересный элемент как бы вот этой большой системы кинопроката? По той причине, что именно вот милиционер, в его, неважно, полицейский, он стоит там, где кончается общество, человек, культура, и начинается хаос, беспредел, ужас. И вот милиционер является, собственно говоря, личностью, вот как раньше вот говорил Трикстер, он элемент обоих миров. Этим он и интересен. Я не знаю, как это в действительности, но вот во всей литературе он этим интересен. Он странен тем, что он, являясь в наш культурный мир, может нам поведать о том беспредельном мире, а являясь тот беспредельный мир, он является культурным героем, который несет туда закон, порядок. Все другое уже, там, сказать, технология, методика. А это и есть метафизическое значение. Милиционер ли там, как он называет, полицейский, кто угодно. Вот
это... Но ведь есть же сейчас сопредельные сферы, такие как, например, там, чрезвычайная ситуация. Да? Почему не спасателю доблестному из ведомства министра Шойгу не стать бы этим пограничником?
Это с безличной природой связано. Это там сели, катастрофа. А здесь сталкивается с природой человека, который вдруг оказывается беспредельным. Вот он посередине между человеческой организованной природой и человеческой природой, тянущейся к хаосу.
Я все-таки позволю себе заметить, что Виктор, не только милиционер у нас является культурным героем, но и преступник. Потому что колоссальный успех фильма «Брат» и «Брат 2» свидетельствует о чем? Кто там, собственно говоря, герой?
Ну, если даже добавить можно «Бригаду» еще, да? Да, еще «Бумер» самый, самый успешный в прокате фильма.
Кто, собственно говоря, у нас народные герои? С одной стороны преступник, с другой стороны милиционер.
Основная у нас Сергей хотел высказаться, оперативный сотрудник МВД.
Прозвучала интересная фраза в стихах, такое сочетание «милиционер» и «преступник». Если это будет так, если будет вот эта тенденция идти дальше, то действительно мы придем к хаосу. Не может милиционер сидеть с преступником. Преступника может определить только суд. Вот это тот небольшой нюанс, который очень здорово...
заметить, это было написано в 70-х годах, когда преступник уже определялся в момент его задержания и выступления государственных деятелей.
Вот это вот оттуда идут наши корни. Не может милиционер считать. Если он будет считать преступником, значит, он уже не милиционер.
Спасибо Сергею. У нас двое хотят высказаться. Аня Донковцева и Алексей Клинцов. Давайте даме дадим высказаться.
Я сейчас как раз слушала уважаемых профессионалов. Я действительно отношусь с большим уважением к вашей работе. И я, мне кажется, поняла, где вот народный герой появляется. Значит, есть две стороны дела, да? Это вот как бы само дело, которое в принципе геройское, так или иначе. Да, человек рискует своей жизнью, и это его профессия. То есть изо дня в день, вот как человек, другой человек приходит, чиновник на работу, этот приходит рисковать своей жизнью. И это одна сторона, это герой. А есть еще вторая сторона, она чисто мальчишеская. Да простите меня, вот, господа мужчины, но очень вы любите вокруг вот как бы себя создавать тайну. Но я насчет Норд-Оста абсолютно согласна, что в тот момент, когда проводилась эта операция, было преступлением показывать ее. То есть именно в тот момент, когда человек мог оценить, вот тот человек, который захватил, мог оценить и сделать какие-то противодействия. Но когда уже это осталось позади, вы как профессионал ведь согласитесь со мной, что на самом деле каждая новая ситуация, каждая новая операция требует нового подхода. Вы наверняка не берете... Ах, вот тогда-то там в 72-м году мы захватывали это, и сейчас мы сделаем то же самое. Ничего подобного, правда? То есть все, что описано из прошлого, оно уже не столь актуально. А если оно актуально, значит, его уже знают все. Так вот, я хотела просто сказать, ну, это как бы такая шутка немножко, что когда вы говорите, что не смеете о нас писать, и действительно все пугаются, кто-то там не разрешает, там нельзя писать вот это, нельзя описывать. Образуется такой ореол тайны, который вот к геройской работе и добавляет вот это вот то, что и делает народным героем, вот если хотите.
По крайней мере, да, таким вот эта тайна, это элемент мифологического отношения.
То есть, когда человек просто герой, а как бы то он. Ну, этого как бы недостаточно для того, чтобы он стал художественным героем, да. Но если это еще постоянно окружено некой тайной, то, в общем.
И не случайно ведь руководство министерства избрало для там борьбы с коррупцией внутри своего ведомства, да, название «Оборотни в погонах», да, и в этом есть тоже что-то фольклорное, и есть некая мифология. Почему, собственно, мы назвали эту программу «Русский народный герой»? Потому что оборотни — это же откуда-то оттуда, лешие там, да, какие-то, нечто сказочное.
В эфире эфире «Свобода» в клубе «Один». Тема нашей сегодняшней программы – «Милиционер как русский народный герой». И у нас есть вопрос из публики. Собственно, публику представляют наши друзья и коллеги с «Радио Свобода». Вот у Марьяны Тарачешниковой, ведущей программы «Правосудие», жены милиционера и дочери тюремного врача, возник вопрос ко всем собравшимся.
На самом деле тема передачи – это милиционер как русский народный герой. А на мой взгляд, милиционер сейчас, он кто угодно, он комический персонаж, он оборотень в погонах, он борец с преступностью, но он не герой. Потому что вот в моем детстве героем был дядя Степа, такой большой добрый дядька, к которому, когда страшно, можно прийти. Сейчас все дети боятся милиционеров. Когда им становится страшно на улице, они не пойдут жаловаться к дяденьке-милиционеру, что их обижают. Наверное, сами милиционеры должны как-то об этом задуматься. Но тоже не задумывается, и всем тоже глубоко наплевать. Если раньше милиционер был тот человек, который поможет бабушке перейти через дорогу, в том числе, как Тимуровец, да, они только ловят преступников, то сейчас вот этого почему-то не происходит.
Дмитрий Пригов.
Действительно, это такой миф, это очень жестко связано с конкретной социально-политической структурой государства, которое было в то время. Тогда же был и такой же идеальный образ чекиста, к которому подойди, он тебя спасет, но, как правило, не ты подходил, а он к тебе подходил совсем с другой целью. Милиционер был народный герой только тогда, когда государство имело черты и образы тотального высокого небесного государства. В этом отношении он был герой в том же смысле, как вот древнерусские герои, которые сражались с трехглавыми чудищами. Они стояли на той же границе сохранения человека от нечеловеческого. Сейчас государство изменило. Раньше было государство тотальное и насильственное, сейчас государство манипулятивное и соблазняющее. Это и государство, и общество. Посему милиционер обрел черты элемента в структуре этого государства, одного из элемента, и нисколько не основного выразителя этого государства, а черты соблазнительности, вот я могу сказать, что я живу напротив высшей школы милиции в Беляево, там появилось огромное количество девушек, и в мундирах они смотрятся исключительно эротично. И я думаю, появление женщины в милицейской форме на улицах города действительно в какой-то мере отменяет тему милиционера как вот такого мифического героя. Это милиционер, который такой же наш действительно согражданин, соплеменник, выполняющий определенную функцию, но вот в форме он выполняет функцию именно разграничительную. Что можно, что нельзя, но не больше.
Ну а что думают сами милиционеры по этому поводу? Сергей, пожалуйста.
Вы знаете, не все всегда освещается в прессе, и наши герои тоже не всегда представляются в новостях в интересном, неинтересном свете. Но просто из моей практики я могу сказать случай, когда раскрытие одного из преступлений, а я отношу это к одним из самых тяжких преступлений, похищения ребенка, нам помогли дети. Может быть, с нашей стороны это было жестоко, потому что мы просили помощи у ребенка, который сам был похищен, и родители в свое время это скрыли. Позже уже выяснилось, что преступники были те же самые, у ребенка был психологический срыв тяжелый, но тем не менее он стал с нами разговаривать. И это помогло раскрыть преступление второе, которое, надеюсь, также провести.
Но сами дети не идут за защитой к милиции. Но не даже не только дети, люди сейчас очень редко обращаются за защитой к милиции. А в начале 90-х годов вообще все проблемы решались на уровне разборок внутренних. Позвонить тому-то, попросить того-то.
К сожалению, это реальность. Бандитам тоже обращаются с просьбами. Это мы тоже знаем. И если мы будем одни без вашей помощи, мы эту ситуацию не переломим. Как бы нас не было много, МВД очень большая структура. Без помощи народа мы ничего не сделаем. Это банальная, прописная истина, которую везде все повторяют и говорят, ну это действительно так.
Небольшое замечание. Мне представляется, что вот это как бы представление о том, что все раньше говорили, дядя, подойди к милиционеру, вообще это просто говорит о том, что мы и действительность воспринимали через некоторый миф. Вообще это миф из детских книжек. Мальчик, подойди к милиционеру, он тебе поможет. Это приключение травки, там вот были такие замечательные книги. В действительности месте никаких, так сказать, не было «подойди, детка, к милиционеру». Точно так же, как сейчас. Кто-то подойдет, кто-то не подойдет. Но вот это и очень важно, что восприятие прошлого, где милиционер играл как бы в мифе этом самом совсем другую роль. Хотя реальность могла быть вполне как бы схожей с нынешней.
Виктор Матизин, пожалуйста.
Одним из важнейших характеристик отношения, значит, народа к милиционеру являются на самом деле анекдоты. Все вы прекрасно помните анекдоты позднего советского времени, где милиционер представлен очень тупым существом. Это, в общем-то говоря, было сегодня случайно. Когда у нас появятся анекдоты, где милиционер выступает в других ипостасях и проявляет и другие характеристики, мы, наверное, тогда и поймем, что у нас действительно изменилось отношение к милиции.
Спасибо. Виктор Матизин и Алексей Клинцов, пожалуйста.
Я 3 года работал в патрульно-постовой службе. И именно тогда я на себе испытал, что огромное количество людей обращаются по самым разным вопросам. Как куда проехать? Куда ходит такой автобус? Где чем торгуют? Но вместе с тем, уже чисто по профессии, люди подходили и говорили: вот там, вы знаете, вот мы несчастные советские женщины, мы стоим в очереди за колбасой, а вот там пришла стая цыган из петушков, которые стоят около прилавка, оттесняют задницами, пардон, советских русских женщин и скупают в ходе по кругу огромное количество колбасы. И это было правда, да. Вот цыганские женщины, они работали так всегда. И надеюсь, что мои слова не будут истолкованы как разжигание межнациональной розни. И мне приходилось просто, например, появляться где-то в больших магазинах на моей территории. И этих цыган просто говорит: так вот, быстренько построились и на выход, пока по-хорошему. И они слушались. И бывало, что я срывал аплодисменты зала торгового.
Вот так вот, милиционер как русский народный герой. Ну, мы наконец дождались продюсера Евгения Гинделеса и режиссера Владимира Щеголькова. Они только что закончили сериал под названием «Москва. Центральный округ».
На сегодняшний момент телевидение ни в коем случае не формирует образ милиционера или бандита, или кого угодно. А наоборот, скорее реализует тот образ, который существует в нации, да, или там в социальной среде в какой-то. Телевидение на данный момент, оно реагирует. Вот где спрос, вот появился спрос, да, вот удачно сняли сериал, и он пошел, менты, колоссальный рейтинг. И телевидение тут же среагировало и стало выпускать еще подобные сериалы, да, которые находят своего зрителя. Интерес не спадает. Это говорит о том, что это такая реализация подавленных страхов общества. И телевидение, и сериалы просто-напросто закрывают вот эти социальные страхи и зарабатывание на этом рейтингов, по-другому говоря, денег. И в этом смысле я передаю, наверное, слово как раз Жене.
История просто строится дальше, да? На взаимоотношениях двух основных персонажей. Это старый опер, еще, так сказать, вполне наследник советских времен, которого играет Владимир Меньшов, и его молодой напарник, которого играет уже ставший за последний год известный актер Сергей Горобченко, который снимался в фильме «Бумер». И вот на их, собственно говоря, конфликте, взаимоотношениях, их взаимодействии с преступлениями, которые они раскрывают, и строится, собственно говоря, сюжет всех этих историй.
Ой, а вы имели в виду Глеба Жеглова и Володю Шарапова?
Несомненно.
Но проблема в том, что после того, как этот образ будет реализован, да, в этом фильме «Положительный милиционер», МВД поставит некую галочку, да, то есть они как бы образ создали, и всегда это могут предъявить зрителю, как, ну вот же, вот он настоящий милиционер.
Почему МВД? МВД, мне кажется,
ну, власть.
Ну, а почему власть? Это телевидение. Но это
мы сейчас говорили о том, что сейчас очень активно власть как раз собирает деятели культуры и свое видение этой проблемы излагает. Видимо, подкрепляя экономически свое видение, я так понимаю.
Понимаете, в то время, когда мы только это делали, да, запустили с этим проектом, это была скорее конъюнктура рынка, а не конъюнктура власти. Кино — это такие сны реальных проснувшихся людей, и не более чем.
Речь идет о частной компании, которая по заказу единственного до последнего времени частного телеканала производит некое зрелище, да, и речь идет о том, что это, конечно, не имеет никакого отношения к...
Позову сердцу, я понял.
Да. Госзаказу, да, просто речь идет о том, чтобы можно было сделать интеллигентное зрелище для интеллигентных людей, в том числе и про милиционеров.
Как бы то, что вы заявили, в общем, это на самом деле соцреализм, просто заказ идет не сверху, а снизу.
Ой, совсем, совсем неправильно, это абсолютно жанровое кино. Я думаю, что этот фильм будут с удовольствием смотреть дети.
Капреализм.
Это безусловно. Это даже не капреализм. Это действительно абсолютно жанровое кино, которое тяготеет к такой какой-то комедии, наверное, даже что ли, такой детективной. Мне даже трудно определить, настолько оно теплое и доброе.
То, что, как вы описали, это не можно говорить, соцреализм или нет, но вот это вот понятие «как должно быть, а не как есть, это типа кубанских казаков вообще-то, по большому счету. Я не говорю, что это плохо, но, в принципе, когда вы это делаете, вы должны это понимать и говорить о том, что это некие просто сны в качестве не имеющих никакого отношения к жизни, ну, просто так вот людям типа психотерапевтически. На самом деле кино и вообще такие мощные виды искусства, помимо психотерапевтических, они имеют еще и свойства, сугубые свойства внушения. Когда вы работаете, вы можете лично говорить, что я вообще ничего не хотел, но, в принципе, вы становитесь, неважно, на службу кому, вы становитесь на службу действительно заказа либо снизу, либо сверху.
Можно я скажу? Я просто вот услышал слово «внушение». А свойством внушать что-либо обладают только талантливые вещи, либо вещи, которые построены на страхе, я не говорю там о власти над собой. Да? Вот когда мы потребляем некое произведение искусства, то оно может нам что-то внушить только когда оно талантливо. А талант – это всегда камертон состояния души общества. Всегда. Неважно, что он при этом продуцирует бригаду, да, или кубанские казаки. Если в обществе есть ниша для этого, есть место для этого мифа, то он войдет туда мягко, как по маслу. А если в нем нет, ты хоть ты делай ментов чертями с рогами, это не войдет туда.
А вот можно одно замечание, но очень небольшое. А вот как тут быть все-таки с таким никуда не отменяемым вопросом, а ответственность художника?
Ну, настоящий художник, он всегда платит по счетам, на самом деле.
Давайте спросим все-таки у самих живых ментов, которые присутствуют за этим столом, как они относятся к тому, что их будут идеализировать?
Ну, насчет идеализации, это, конечно, может быть и даже перебор, но тем не менее, господа, вы сейчас закладываете свою, даже не свое, а будущее своих детей. Кто придет в милицию работать? Эти марсиане не прилетят. Американцы вроде тоже как-то особо не горят желанием, европейцы тоже. Придут россияне.
Наши кавказцы.
И кавказцы, например, тоже. Они тоже россияне, они тоже придут работать в нашу милицию. Какой вы образ создадите, как вы их настроите, детей, не нас, вот, не наше поколение, а те, кому 7, 8, 10 лет. Как вы их настроите, так они дальше по жизни с этим настроем пойдут. Ну, он действительно придет, скажет, что мне нужны деньги, ничего больше. Форма и деньги.
Свобода в клубах. Архив. Милиционер как русский народный герой. В памяти Дмитрия Пригова.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.